Добрый день, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача из цикла «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы вновь говорим на тему алкоголизма. У нас в гостях сегодня Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психиатр и директор медицинского центра «Элизармед».
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиоканала «Воскресенье», светлого, замечательного радиоканала.
Давайте мы обозначим, насколько распространено заболевание алкоголизма. В прошлый раз мы уже сказали о каких-то основных его проявлениях, о том, как вот отличить алкоголика от просто любителя выпить, да. Вот в этот раз поговорим, ну, о распространенности и как, собственно, лечится это заболевание.
Угу. Конечно, распространенность в нашем регионе достаточно высокая, и связано это с тем, что, значит, во-первых, Урал — это северный регион, а в северных регионах потребление алкоголя и зависимости, значит, они достаточно распространены. Следующее, о чем хочется сказать, что развитие нашего региона шло все-таки как промышленной такой площадке. Акцент делался на профессиональном развитии людей, на том, чтобы воспитать и выпустить хороших профессионалов. Соответственно, какое-то культурное и нравственное, да, воспитание, оно шло на вторых и третьих ролях, ну или даже на десятых ролях, да. Тем более в плане санитарного просвещения, значит, не сильно, значит, делались акценты. Поэтому люди, которые становятся профессионалами своего дела, но у которых нет, собственно говоря, знаний, как правильно отдыхать, как снимать стрессы, вот, как себя вести в свободное от работы время, как решать конфликтные ситуации. Вот, они, значит, из поколения в поколение передают одни и те же копинги. Копинг – это, значит, такой момент, связанный с решением каких-то стрессовых проблем. Одни и те же, значит, копинги, одни и те же стереотипы поведения, связанные с потреблением алкоголя. Вот, не задумываясь о том, к чему это приведет. То есть это легко, скажем так, и доступно. Вот, соответственно, значит, часто у пациентов приходится слышать: дед пил, отец пил, и, собственно говоря, последний представитель рода тоже пьет. Вот, с этим связано. Но хочется отметить, что вот есть такая история, когда только алкоголь пришел на Урал, ну, вернее, царские приказы Петра I пришли на Урал, тогда шло развитие демидовских заводов, и вот Акинфий Демидов как отреагировал на то, что велено открывать кабаки, ну, собственно говоря, не столько даже кабаки, сколько государству требовались налоги и подати. И какая реакция вот у Демидовых была? Они несколько лет просто платили подати за неоткрытие кабаков, увидев, как алкоголь влияет на наших замечательных, значит, умных, смелых, смышленых людей. Вот, алкоголь делает их совершенно несмышленными, вот, совершенно ленивыми, вот, и совершенно необузданными. Пошли драки, пошли убийства, пошли невыходы на работу, и поэтому вот интересная история, пытались не открывать кабаки, просто, значит, да, казна получает за то, что ничего нет. Ну, впоследствии с этим бороться стало очень сложно. Вот, и распространение пошло более серьезное. К сожалению, в последние годы не только мужчины в нашей области употребляют спиртное, но не сильно отстают от этого женщины. Количество женских наркологических коек не сильно отстает от мужских. Не сильно отстает и молодежь, которая в очень раннем возрасте начинает приобщаться к спиртному через подражание, через любопытство, через желание получить от жизни все, как у нас вот в некоторых рекламах говорится, бери от жизни все и сейчас. Соответственно, если человек начал брать от жизни все в 13 лет, вот, то мы видим на кладбищах очень много могил, значит, молодежи 90-х годов рождения. Вот, и брать от жизни все и сейчас очень даже опасно. Так вот, алкоголь дает человеку то псевдосчастье, ту псевдорадость, которую, значит, человек, собственно говоря, не заслужил. Через что радость счастья приходит в нашу жизнь? Через труд, через чувство долга, через помощь. Вот. И тогда человек получает настоящее удовлетворение и радость. А тут человек ничего не сделал, значит, никаких обязанностей в плане долга не выполнил, никому ничего не помог, но уже получает удовлетворение. Долго так продолжаться не может. Весь выжатый запас из мозга приводит к тому, что человек получает психические заболевания. И вообще алкоголизм он почти всегда коморбиден нервно-психическим заболеванием. То есть очень редко бывает так, что человек начал пить не из-за чего, вот, и пил, и еще ничего ему за это не было. Вот. Чаще всего начинают пить из-за того, что тяжелый, трудный день, вот, тяжелая неделя, и надо снять эту стресс, эту усталость. То есть уже мы подходим к астении, к церебростении, к тому, что организм устает, и человек не знает, как по-другому снять эту усталость. Соответственно, при вопросах лечения надо это учитывать, что да, человек молодец, он труженик, он много времени и сил дает своей любимой работе, но он не знает, как по-другому, у него даже деньги есть, но он не знает, как по-другому, его не научили, как снимать эту усталость и как снимать этот стресс. Следующий момент. Алкоголизм коморбиден. Ну, то есть коморбиден – это значит два диагноза. Депрессии. Вот. Депрессии сейчас много. Лавина идет депрессии. Вот. Соответственно, пока мы не вылечим депрессию или факторы, которые приводят к депрессии, то нам сложно рассчитывать на успешное лечение алкогольной зависимости. Человек, может быть, перестанет употреблять алкоголь, но депрессия останется плохое настроение. Соответственно, тяга будет еще сильнее. Следующая когорта пациентов – это больные с неврозами, которые захватывают волнение, беспокойство, тревога, страхи по поводу и без повода. Ну, без повода, наверное, реже, чаще с поводом с каким-то, да, раз уж очень сейчас много идет негативной информации, много стрессов, соответственно, люди начинают все больше и больше тревожиться. Так вот, алкоголь в этом плане выступает как анксиолитик, ну, короткое время. Вот, то есть долго тут он не может выступать лекарством, ну, как говорится, псевдолекарство, и снимает эту тревогу, страх. Вот, поэтому если мы не успешно поможем человеку употреблять, снимать тревогу, страх другими методами, он будет продолжать употреблять спиртное. Но и в этом случае через какое-то время человек поймет, что это путь в тупик, потому что выпив — тревога, не выпив — тоже тревога. С похмелья тревога еще больше. Это человек понимает, но у него уже зависимость. Поэтому лечим два заболевания. Лечим алкоголизм, аддикцию алкогольную, и лечим невроз. Следующие пациенты с нарушениями сна. Если человек плохо спит, выпивает вино, и вроде ему помогает какое-то время, они даже оправдываются, что вот не алкоголики, дома спиртное есть, и только вот чтобы ради сна, вроде ради физиологии. Но потом этот сон алкоголика тревожный, беспокойный на самом деле, еще и короткий. Поэтому просыпается человек все раньше, и, как я помню, одна женщина рассказывала, выпьет, все хорошо, о всем забудет, и потом, ну, надо просыпаться в 7 часов, потом в 6 просыпается, в 5, в 3, в 3 часа просыпается, и сна нет. Соответственно, целый день будет разбитость. Дальше, если мы видим конфликтные семейные взаимоотношения, и кто-то начинает пить из-за того, что дома не ждут, дома ругань, дома серьезное недопонимание, мы должны сделать акцент вот на этом, на семейном неблагополучии. Другое дело, как у нас, как примет вторая сторона, то, что доктор скажет, потому что считает, ну, вот он алкоголик, а я-то вот красавец, значит, и ни при чем. Я помню, один молодой человек на приеме, ну, адекватно, вот мы с ним работаем, он ходит на прием, и я попросил вместе с женой приехать. Вот, и приехали с женой, она думает, вот я его буду ругать, а ее буду, значит, хвалить. Вот, в итоге получилось немножко наоборот, потому что его запой, срыв происходил из-за того, что, значит, он работает, возвращается домой, значит, и жена его встречает одними и теми же претензиями: все плохо, ты сам ужасен, получаешь мало, значит, шуба у меня не та, машина у меня не та, и это каждый день такое вот капание происходит. В конце концов, заканчивалось, иди вообще к маме, вот, ты мне тут не нужен, он нашел, не к маме шел, а в алкомаркет, и после этого начинался очередной алкогольный инцидент. После того, как удавалось его остановить, вот, он какое-то время держался, и вроде и работал, и все, и приходил домой, даже, говорит, мысли не было спиртного, но приходил домой, значит, ну, часа два терпел эту тираду, после чего у него обострялось патологическое влечение к алкоголю, и он снова уходил употреблять спиртное. Вот этот фактор достаточно важный, фактор семейной поддержки. Я помню, в конце 90-х годов, в начале 2000-х обращались семьи. Вот, ну, я имею в виду, один алкоголик, другая созависимая, но в том плане, что семьи были более крепкими. семьи, созданные в 70-е, 80-е годы, все-таки они были более устойчивыми, потому что невозможно было по карьерной лестнице куда-то продвинуться, если ты какой-то неженатый, разведенный, то считался это какой-то дефект, считалось это социальной безответственностью человека. Если ты социально безответственный, соответственно, тебе и вот нечего тебе какие-то должности серьезные дать. Поэтому многие пытались сохранить семью. С этим связано, ну, с другими факторами связано, просто вот поддержки было больше у людей. И так они приходили, и какой бы алкоголик, то он всегда алкоголик, да, но другое дело, его поддерживают или не поддерживают, сверлят ему дыру в голове, еще больше унижают и оскорбляют, вот, или его поддерживают и говорят, да-да, вот, пьянка это ужасно, вот, а ты вообще-то человек хороший, у тебя руки золотые, очень важно вообще-то хвалить зависимого человека. Вообще любого человека важно побольше хвалить, а зависимого человека тем более, да, он уже, в принципе, какие-то комплексные ущербности у него формируются и, значит, прогрессируют. Поэтому таких людей очень важно хвалить. И вот мудрые жены, они что делали? Они их хвалили, да, все хорошо, с пьяным не связывались, а все разговоры начинались на следующий день. Вот. А если связываться с пьяным человеком в момент, когда ему плохо, да, когда он пьяный или когда с похмелья, ну, это только очередная ругать, оскорбление, машут руками, наговорят такого, что потом и друг другу простить тяжело. Так вот, те, я помню, семьи, они, в принципе, там не было торга, да все, да я вот такая, я самая умная, замечательная, а ты вообще никто, я, конечно, зачем, вот так, не было, знаете, таких фраз, ну, может, они были, но как-то не сильно бросались, вот, я, значит, зачем я буду ради тебя свою жизнь гробить, вот этого меньше звучало, что сейчас звучит, значит, что зачем ты мне нужен, я вот рождена для себя целью, у меня вот есть цели в жизни, значит, и никому я помогать не собираюсь, вот это звучит, соответственно, такой искренней там поддержки, искренней любви, искренней, значит, симпатии, родственных чувств. И нет, это человек чувствует. Почему бывает, говоришь примерно то же пациенту, что говорили родственники лет 10 до тебя, но, значит, он их не слышал, а тебя слышал. Потому что там были оскорбления и упреки постоянные. Вот. То есть можно, конечно, человека упрекать и говорить, там плохо, да, но не оскорблять личность человека, не оскорблять личность алкоголика. Наоборот, его поддерживать, у тебя получится. Вот особенно вот, с похмелья человек будет доверять, соответственно, его на что-то можно увести. Но, по крайней мере, если будет доверие, можно, для алкоголика важно, уводить его из компании. Вот если речь идет про жен, которая хотит мужа увести, вот как раз эти чувства нежности и привязанности, они помогут увести из компании пьющих, да, которая всегда затянет и которая всегда поймет. Значит, дома хорошо и комфортно, в любом состоянии человек придет, и на следующий день с ним можно проводить беседы вот через такую поддержку. Еще одна интересная категория – это женщины, страдающие алкоголизмом. Вот есть такая фраза, что женский алкоголизм неизлечим. Но здесь сложно согласиться. Одно дело, значит, молодая девушка, которая не хочет ни учиться, ни работать, которая, значит, занимается безответственным гедонизмом, то есть получением удовольствия, не хочет отвечать за эти последствия, вот, у которой нет семьи, нет детей, да, бывает сложновато остановить. Вот, бывает сложно остановить женщину, которая всю жизнь работала, ну, выпивала, как все, в праздники, но при этом уже зависимость, первую стадию получила. Хорошо, там был уровень 2-3 раза в месяц, эйфоризирующий компонент, конечно, был уже в зависимости, но, собственно говоря, работа и статус сдерживали, и еще она другим могла указывать, куда им идти, что делать. И приходит вот такой вот пенсионный возраст, говорят, ты молодец, вот. Хорошо поработала, но надо, вот, вышестоящее начальство сказало освобождать место молодым, поэтому вот, не могли бы вы пойти на пенсию. Выходит на пенсию, вроде хорошо, всегда мечтала, всю жизнь мечтала выйти на пенсию и подольше, значит, отдохнуть. И тут понимает, что заняться-то нечем, всю жизнь была посвящена работе, и здесь и мысли, и все о работе, а работа-то уже не ждет. А заняться-то, собственно говоря, других вот копингов, стратегий не было разработано, то есть нет большого количества детей, нет там внуков, нет еще чего-то, там любимого мужа, которому все это дело можно себя посвятить и переориентировать, да, реализовать свои потребности через свое близкое окружение, вот этого нет. Но есть алкоголь, вот, и она вспоминает, как было хорошо под алкоголем вот в те 2-3 раза в месяц, и вот это как-то вот переходит буквально в каждый день, употребление в каждый день. Вот. А есть женщины, у которых, значит, есть дети, есть муж, есть работа, И поэтому, то есть, что называется, у них есть за что зацепиться, и им есть за что держаться, за что прикрепиться, как бы, и не отпускаться, да, держать в своих руках. Это алкоголь их, получается, отсоединяет от нормального отношения с родственниками, с детьми, с коллегами. Вот, и репутацию свою портить совершенно не хочется. И в этой ситуации вот таким женщинам, там было очень много именно успешных случаев, когда женщина приходила, но там, конечно, своей особенностью употребления сильно-то никто не знал, потому что репутация, вот это вот женский алкоголизм, когда бутылка стоит за шторкой, никто об этом не знает, да, это перелито в какую-то бутылку из-под минералки, из-под сока, и никто как бы не знает, она одна знает степень злоупотребления, и чтобы никто не узнал и не опозорился, вот она как бы никому не говорит, пришла к врачу, эту проблему порешали, вот ремиссия, катастрофическое наблюдение за ними показывает, что очень хорошие были результаты вот именно в этом случае. Вот. Дальше, что касается детей и подростков, то тут сложно привести какую-то объективную статистику, потому что эта целевая группа особо за помощью-то и не обращается. Почему не обращается за помощью? Потому что есть эйфория, есть компания, есть бравада, вот, но нет здравого смысла. Вот. А здравый смысл – это критика. А критики нет, потому что человек еще не столкнулся ни с какими последствиями своего поведения. Вот я когда-то был заведующим детско-подростковой наркологической службы на индустрии СТУА, и вот скажу, что мы активно выявляли таких подростков, значит, ну и скорая привозила, и из полиции направляли, и из комиссии по делам несовершеннолетних направляли, вот, и родители приходили, и с ними проводилась хорошая профилактическая лечебная работа, и результаты были, ну, просто великолепные, то есть никогда со взрослыми таких результатов не получится, потому что подросток, если кто-то взрослый, ну, в том числе врач, пользуется авторитетом, он начинает слушаться, вот, выполнять рекомендации и, соответственно, потихоньку осуждает свою прежнюю жизнь, потому что он к ней еще и не сильно прилип. Помню одного подростка, значит, привезли, направили из полиции, пришла мама, она одна воспитывала, бабушка еще помогала, говорит, все ужасно, там тюрьма светит, он совершенно от рук отбился, значит, компания, привел компанию домой, вся компания пила, слушала громко музыку, значит, бабушка сказала, что у нее болит голова, сделай потише, значит, везет, она получила удар по ребрам, и ребра были сломаны, и вот такого направили, вот, 2 года он ходил на прием, мы с ним, значит, общались, мы исследовали его, значит, потребности, эмоции, вот, его взаимоотношения, почему он оказался в этой компании, да, в том числе, почему он начал употреблять спиртное, я ему обрисовал то, что его ждет. Ну, это вот так вот, на словах-то, может, это быстро, но на самом деле заняло практически 2 года. В итоге проходит 2 года, вот, он, значит, встречается с девушкой благополучной, он устраивается в бригаду, но ему уже было за 18 лет. Он устраивается в бригаду, начинает активно работать, зарабатывать деньги, и с той компанией полностью расстается. И вот спустя 2 года, значит, с девушкой они включают музыку, и он бабушке стучится и говорит, бабушка, не громко ли я музыку включил? Вот совершенно два разных человека, да, спустя 2 года. Но это вот та гибкость, которая есть у подростков. В то же время, если у подростка умственная отсталость, или ЗПР и очень сложная генетика, у него плюс какая-нибудь еще и токсикомания вместе с алкоголизмом, бывает очень сложно таких остановить, потому что, ну, вот интеллектуальный дефект. Мы все знаем, что количество таких детей нарастает, количество классов ЗПР открывается, ну, все больше, потому что родители сами употребляют спиртное, значит, это и алкоголь, это и сигареты родителей, это и добрачные связи со всеми последствиями с их, значит, с тем, как они влияют на ребенка, соответственно, вот таких детей становится больше, и эти дети СПР с умственной отсталостью, они еще более склонны к употреблению алкоголя, потому что, ну, вот лобная доля недоразвита, и объяснить, что будет завтра, как, вот почему у пациентов это все работает, потому что есть обобщение, есть прогнозирование ситуации, это лобная доля. А у таких пациентов лобная доля недоразвита, а по этой причине спрогнозировать, что будет завтра, очень тяжело. Ну, то есть какие-то вот такие агрессивные методы под страхом еще будут работать, а какие-то методы, направленные на убеждение, на обычную психотерапию с обычными пациентами, они не совсем срабатывают.
Наверное, сейчас важно сказать, как лечится это, и когда нужно забеспокоиться людям, если они уже видят, что, ну, действительно, человек уже не просто выпивает, а есть какие-то симптомы, есть какие-то признаки именно болезни.
Мария, это такой концептуальный вопрос, как лечить этих пациентов. Часто, когда их можно еще эффективно вылечить, они не обращаются. Обращаются уже тогда, когда последствия очень серьезные. Вот. И даже тогда, когда они готовы лечить, родственники ищут часто какие-то такие, ну что называется, быстрые методы. То есть вот, они хотят за один сеанс, чтобы вот какая-нибудь бабушка три раза стукнула, значит, по голове и по спине, значит, и алкоголизм прошел. Так вот, алкоголизм, по сути, это заболевание хроническое, рецидивирующее, и от алкоголизма это вылечить, ну, невозможно. Алкоголизм все равно у человека останется. То есть он в каких-то формах будет. И если даже человек перестал пить, то хромать-то ведь он не перестанет, угу. Понимаете? И печень-то у него как-то вот в таком состоянии она как-то и останется, понимаете? Энцефалопатия, весь этот каскад токсичных реакций для мозга, он куда денется-то, да? Это уже вот такие состояния. Поэтому не получится за один сеанс человека эффективно вылечить. Вот. А если получится, то такие странные вещи происходят. У человека забрали радость. Вот. А депрессия и дисфория остались. Соответственно, он начинает глушить ее чем-то другим. Я помню пациента, которому как раз, ну, бабушка какая-то стукнула несколько раз палкой его, значит, и он перестал пить, но он буквально не прошло недели, он перешел на наркотики. При этом он до этого не употреблял наркотики. Ну, из-за того, что им алкоголь нельзя, а про травку уже доктор ничего не сказал. Ну, вернее, не доктор, а там бабушка, целительница какая-то была. Вот, ничего же не сказала, ну, а бабушка-то не врач. Она и не может этого, она и сама этого не знает. Вот. Она под каким-то, значит, своими там силами, чакрами там что-то такое сделала. Вот. Человек начинает употреблять наркотики. Вот. И так поражен мозг, да, наркотики еще больше добавляет. Там возникает психотическая симптоматика. Ему уже кажется, что вот он может сам всех лечить. Он прямо мысли уже со стороны читает, он там других людей лечит, понимаете? То есть ему становится еще хуже. Или вариант, когда забрали радость у человека. Значит, человек ищет удовольствие самые такие какие-то быстрые, у человека возникает какая-то промискуитетная модель поведения, часто измены, соответственно, семья рушится. Вот. Или, значит, человек становится просто несносным. Говорит, о, так он такой, он как бы, он алкоголик закодированный, да, вот вы его не трогайте. Он со всеми перессорится, и он уволится с работы, потому что он все равно будет дезадаптированный. Я помню одну женщину, я, конечно же, ее не осуждаю, вот, несколько раз у нее лечил мужа. А вот, при этом он как раз не хотел так серьезно подходить к этой проблеме, ему надо было вот быстро и все. Ну вот, что можно было сделать, то делалось. Вот, пролечиваться до конца он не хотел. А в итоге она говорит, вот я, конечно, понимаю, что вы для него сделали благо. Он вот тут не пил два раза, поскольку там по году или больше даже. Вот, но с ним невозможно находиться в одной квартире. Вот, он раздражитель, он вспыльчив, ему все не так. Вот куда ни встань, это все будет не так. Что ни сделай, все будет не так. Вот, и то одна ложка сахара, то две ложки сахара, понимаете, ну несносно. А обо мне-то, говорит, кто подумал? Поэтому, говорит, ну, вы знаете, вот для него-то вы благо делаете, а я-то, говорит, не знаю, как я там вся на каплях уже на таблетках. Поэтому она говорит, а вот ну, как есть, так есть, понимаете, меня уже, говорит, меня-то никто не поддержит, поэтому, ну, как пьет, так пьет. Я, говорит, третий раз, извините, я уже не пойду на такое лечение. Вот, а если человек понимает, что это заболевание хроническое, вот, если понимает, что чем больше для него, ну и врачом, и им самим сделано для его будущего, для борьбы с алкоголизмом, соответственно, результаты будут гораздо лучше. Во-первых, отказ от алкоголя, во-вторых, будет проведена психотерапия, то есть он научится и с тягой справляться, и, значит, предубеждения связаны с алкоголем. Но, опять же, легко это звучит, но это в долговременной памяти. То есть все оправдания в долговременной памяти, до них с помощью психотерапии надо доходить. Вот, плюс он пропьет нейротрофические препараты, сосудистые препараты, он пропьет курс антидепрессантов, повторяю, алкоголь и сигареты это депрессант, а препараты это антидепрессанты, соответственно, у него будет больше радости, да, он будет больше уверен. Дальше, человек перестает пить, у него новые взаимоотношения, с женой, с детьми, с работодателями, да, его тоже надо учить, как по-другому-то общаться. Раньше чуть что, значит, истерическая реакция, пошел напился, да, сейчас что мы тебе, как ты можешь тебя, чтобы не такой вот стиль поведения был, значит, все виноваты, пошел в алкомаркет, а какой-то вот новый стиль поведения, его же тоже надо вырабатывать, и за один день вот он не выберется. Я скажу, что эффективные методы лечения алкогольной зависимости на данный момент есть, и врачей хватает, но... Значит, анозогнезия, то есть отрицание болезни пациентов, часто мешает. Вот. И эксплуатация таких мифов, что алкоголизм может вылечиться за один сеанс. Да, вот какую-то вот первую, может быть, точку можно поставить за один сеанс, а дальше это вот лечить-то очень и очень долго такого человека предстоит. А если этого не сделать, то все равно жизнь будет короткой из-за последствий. Еще, знаете, хочется отметить такой момент, он такой уже к духовно-нравственной сфере относится, к сфере поддержки со стороны родственников, к сфере того, что человек, когда верит в Бога или за него молится, то результаты лечения, они другие. Понимаете, даже, вот, казалось бы, был у меня пациент, который уже 20-летний стаж, алкоголь, наркотики, алкоголь, там, и все вместе, и по очереди. Вот. И все его друзья, с кем он употреблял, они все уже погибли, он один остался. Вот, периодически я ему пытался помочь, но где-то получалось, где-то не получалось, но какие-то такие вещи, он перестал употреблять алкоголь и устраиваться на работу, которая, в принципе, ну, очень высокооплачиваемая, престижная работа, как он на нее устроился, это для меня вообще каким-то чудом являлось, вот, ничего не понял. Дальше мы с ним встречаемся, я к нему приезжаю домой, необходимость была в консультации, приезжаю, вся квартира, она в иконах, то есть оказывается, что мама верующая, вот, она верит, за него молится, и вот, ну, можно, конечно, по-разному интерпретировать, сказать, что, может быть, он меньше технического спирта выпил. Конечно, можно сказать, что ну, он все это делал, как и другие, но как он остался живой, вот непонятно. Но для меня этот ответ был в том, что его таким вот духовно-нравственным путем, с помощью молитв, поддерживала его мама. В итоге он до сих пор живой, борется со своей болезнью, вот, сообща, за помощью обращается. Вот такие вот вещи, про них тоже надо говорить, что когда даже родственники находятся в тупике, и, ну, первое, конечно, надо прийти, значит, и к врачу. Даже если пациент не хочет перейти, обязательно родственникам надо перейти. Там несколько часов можно обсуждать особенности взаимоотношений, поведения этого человека, как ему помочь, как себя повести, что такое жесткая любовь, да, что такое мягкость, что такое жалко от слова жало. Вот эти все вещи надо обсуждать. Как ему помочь? Просто на амбразуру прыгнуть тут недостаточно. То есть за один раз это не вылечишь. И даже человек сорвался, тоже это не повод махать на него рукой. Кто-то с первого раза сорвался, кто-то второй, кто-то с третьего раза вышел в ремиссию. Там вот такие вещи бывают. И, естественно, духовная помощь. Приходить в церковь и молиться за своих родственников, потому что что-то врач делает, вот, что-то сверхъестественная помощь тоже может прийти, а часто это какое-то сочетание.
Угу. Вот это хорошо, что вы об этом сказали, потому что действительно очень много таких случаев, когда вера человека помогает или вера близких помогает человеку, когда молишься, и ты не понимаешь, каким образом, но действительно это помогает. Господь, он как-то протягивает свою руку помощи и забирает человека из его сложного заболевания. Вам, Дмитрий Васильевич, большое спасибо за такой целый курс знаний об алкоголизме. Это очень важно, и я думаю, что сегодня в нашем мире нужно людям понимать, что алкоголь — это не нормальное средство там, радости или, наоборот, выхода из депрессии, не нормальный способ, и нужно как-то по-другому находить радость в жизни и по-другому справляться со сложными ситуациями в жизни.
Это, да, это то средство, которое загоняет человека в угол.
И вот в завершении давайте мы назовем телефон на правах рекламы медицинского центра, куда люди могут обращаться, столкнувшись вот с такой проблемой.
Я работаю в клинике Элизармед, это Екатеринбург, Ленина, 46. Сайт так вот и звучит, elizarmed.ru. Есть два контактных телефона. Первый городской 200-5502 и второй сотовый 8-908-905-83-35. Повторяю, что даже родственники, если пациент пока не хочет обращаться за помощью, могут подойти и какие-то советы из своего опыта обязательно будут им даны.
Спасибо еще раз. Я напомню, что у нас сегодня в студии кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психиатр и директор медицинского центра Элизармед Дмитрий Васильевич Детков. В следующий раз мы продолжим разговор об алкоголизме и поговорим о тех заболеваниях, которые вытекают от злоупотребления алкоголем. Вот, а на сегодня это все. До свидания.
До свидания.